Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении мы с вами, дорогие братья и сестры, вновь и вновь призывались великим апостолом и евангелистом Иоанном возлюбить Господа нашего Иисуса Христа. Господь, говоря о тайне духовной жизни, тайне единения Бога и человека, приводит сравнение, весьма понятное для людей, которые жили в Палестине 2000 лет назад. Но и мы, хотя и далеки от земледелия, тоже вполне можем понять простую суть этой притчи. Подобно тому, как виноградная ветвь не может принести плода, если не будет соединена с лозою, так и всякий человек не сможет принести добрый плод, если не будет пребывать во Христе. Вроде бы вполне понятная истина, но она становится каждый раз камнем преткновения для всякого человека, который старается жить духовной жизнью. Умом мы все понимаем, стараемся исполнить божественные заповеди, но каждый раз видим в себе нечто иное. Совсем иной закон, как пишет апостол Павел, вижу в себе. То, чего не хочу, я делаю, а что хочу, того не делаю. Это делаю не я, но живущий во мне грех. Грех разлучает нас со Христом. Хотя мы воистину желаем, чтобы мы были во Христе, а Христос был в нас. Только так мы можем приносить духовный плод. Святой Серафим Саровский говорит удивительнейшую мысль. Не существует добра вне Христа. Если кто-то делает добро не ради Христа, таковое не является добром. Это даже на мой взгляд, и особенно на взгляд людей далеких от всякой веры, может показаться даже возмутительным. Но не торопитесь возмущаться. Подлинное добро может быть укоренено только в Боге, ибо Бог – это и есть абсолютное добро. И если я свою жизнь не посвящаю Христу, как же я могу быть добрым? Именно об этом говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Но некоторые нам возразят, но существует же немалое количество добрых атеистов, кришнаитов, мусульман, кого угодно, представителей разных религий. Разве нужно быть христианином для того, чтобы быть добрым человеком? И вот здесь как раз мы подходим фундаментальному ключевому вопросу. Что, собственно, является-то добром в нашем понимании? Добро же заключается не в том, что я, например, улыбнулся соседу и в ответ на его просьбу поделиться картошкой сделал это безвозмездно. Конечно, это весьма и весьма неплохо. Но является ли это чем-то величайшим, заслуживающим подлинного предназначение человека? Есть какой-то замечательный анекдот на эту тему. Одного человека вызвали в КГБ, и лейтенант в погонах службы безопасности спрашивает: «Цель вашего рождения?» В ответ человек замялся. Действительно, мы же должны задуматься над простым вопросом, для чего мы живем? Просто ради такого добра, которое принято меж людей? Но все это добро практически вписывается великолепно в басню Крылова. За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Господь же дает нам возможность причаститься иного добра, сверхъестественного. Святые отцы говорят нам о том, что подлинное добро есть вещь, превосходящая свойства и силу человеческой природы. Вот что такое добро, ибо это Христос. Например, если человек любит своих врагов, тех, кто его злословит, хулит и распинает, ненавидит, а человек в ответ на эту злобу отвечает любовью, это сверхъестественная вещь, и это является добром. И дело не в том, что я улыбчив по отношению к тем, кто ко мне, в общем-то, благорасположен. Дело не в том, что я могу скрывать все свои негативные эмоции по отношению к тем, кто неадекватен. Я просто культурный, воспитанный человек. А Господь смотрит не на это, не на внешнее воспитание. Ах, изъясняюсь ли я по-французски, или иные языки разумею, и умею ли я в глубоком реверансе или пардоне застыть перед ближним, а в душе, может, я его трехэтажным матом обругал. Кто это знает? А я внешне очень порядочный, культурный человек. А вот для Бога важно не то, в каком вы пардоне застыли перед ближним, и как это все выглядело внешне, а что происходит в глубинах нашего духа. Любим ли мы людей, вне зависимости от того, как они к нам относятся, или нет? Можем ли мы творить бескорыстное добро, не оскверненное тщеславием, гордыней, самомнением? Кто таков? Я таких почти не встречал, слышал о таких. Но, может быть, 2-3 раза в своей жизни видел таких. В основном мы все это не умеем делать, и поэтому мы с величайшей скорбью и вместе с тем радостной надеждой взываем ко Христу. Одна из самых важнейших молитв, которую, конечно, в основном мы не совершаем, это молитва Иисусова, призывание имени Христа с покаянием. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или хотя бы краткая молитва «Господи помилуй». Кто ее будет совершать? Ну, может быть, законченные уголовники, люди, которые получили пожизненный срок или сидят на зоне, на строгом режиме. В первую очередь те, кто не совершал никаких тяжких преступлений, но те, кто видят в себе поражение человеческой природы. Те, кто видят в себе, что они изъязвлены всяким грехом и духовной нечистотой, как бы внешне благопристойными не казались они другим людям. Именно от этой, по сути, фарисейской закваски предостерегал Господь своих учеников и апостолов. «Берегитесь закваски фарисейской», — говорит он. О чем идет речь? Внешний человек, приличный, добрый, а внутри изъязвлен грехами, в основном тщеславием и всем остальным. Апостол Павел предостерегает нас, мы уже говорили недавно в своих проповедях об этом, от того, что будет фактически знамением по его мысли, а ведь это ему было открыто Богом, последних времен. Что такое знамение последних времен? Он дает крайне удручающую картину духовного состояния людей последнего времени. Люди, он пишет, будут раздражительными, злыми, завистливыми. И это все вот он продолжает этот ряд с такой горечью. Но, обращаясь к христианам, говорит: «В последние времена явятся люди, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся». Внешне человек благочестив. Молится, ходит в храм, расставляет свечи. Может быть, даже он какой-то высокопоставленный священнослужитель. Но не важно, для Бога ведь это не важно. Бог не смотрит на погоны человека, в каком он звании в церковной армии. Это рядовой или лейтенант, или кто повыше. Для Бога важно только одно, в каком духовном состоянии человек находится. Грехи мешают нам любить Бога по-настоящему. Если мы грешим, то это не сопоставимо, никак не соотносится с божественной любовью. Но вместе с тем мы не можем не грешить. Вот это основной парадокс. И разрешить этот парадокс может только тайна нашего покаяния и смирения. Молитва от всего сердца, обращенная к Богу. «Господи, прости меня за все, помоги мне. Я стараюсь не осуждать ближнего». Вот это очень важно, не осуждать ближнего. Мы все осуждаем ближнего, все. Мы часто ненавидим, как это тяжело не осуждать. Ну, действительно, человек творит тебе конкретнейшие мерзости. Он может тебя оклеветывать, подставлять перед другими людьми, делать это иногда сознательно, иногда несознательно, потому что он так видит мир. Понимаете, вот есть такие люди, которые так видят мир. Как-то криво-косо когда они вообще никогда ни в чем не виноваты, никогда. Во всем виноваты только другие люди. Есть такие персонажи, ты послушаешь их, вот в их, в общем-то, интерпретации, жизненную биографию. Во всех их страданиях и бедах всегда виноват кто-то другой. Муж, жена, там, теща, начальник, еще кто-то. Я ни в чем никогда не виноват. Так вот, часто люди не замечают того зла, которое причиняет другим людям, а в первую очередь самим себе. Поэтому мы молимся о том, чтобы Господь открыл нам истинную картину нашей духовной жизни, кто мы на самом деле. А картина эта жуткая, ужасающая, страшная. Но не будем бояться этого, потому что у нас есть надежда. Наша надежда – это Господь наш Иисус Христос. Не будем отчаиваться, ибо Он может очистить любые язвы и греховные раны нашей души. Он силен победить любую мерзость, которая укоренилась в нашей душе. Только бы мы старались, силились исполнять Его заповеди, каялись и просили у Него всегда прощения. Помоги всем нам, Господи, спастись и в разум истины прийти. Сегодня, дорогие братья и сестры, празднуется память святых покровителей семьи Петра и Февронии, муромских чудотворцев. Это удивительная семейная пара. Не знаем, почему Господь им не даровал деток, да еще и много, но Господь открывает нам удивительную тайну их чистоты, святой жизни. Они фактически были единым целым. И даже после смерти, когда люди пытались их похоронить в разных гробах, Господь видимым чудесным образом свидетельствовал о том, что перед нами воистину как единый человек, Петр и Февроний. И они похоронены были в одном могиле, в одном гробе. И сейчас их святые мощи пребывают в одном ковчеге, в Муромском монастыре. Радость в том, что у нас в храме есть частицы их святых мощей. Маленькие частички. Вы должны быть как малые апостолы. Апостолы благовествовали людям о Христе. Что это конкретно означает для нас с вами, живущих в славном городе Жодино, применительно вот к нам? Вы должны быть апостолами, как и священники, проповедовать, хотя бы говорить о том, что вот в нашем храме Петра и Павла так много мощей святых Божьих угодников. Приходите, молитесь, прикладывайтесь к этим святыням. Ведь парадокс в чем? Когда из тридевятого царства, тридесятого государства привозят святыню, народ выстраивается толпами, и это радует. Это означает, что наш народ еще обладает такой вот значительной степенью религиозности. Потому что если бы, например, славный город Амстердам в Голландии, или, например, в Брюссель, или в Марсель привезли бы мощи, я не думаю, что там бы кто-то впечатлился по этому поводу. А у нас все-таки на Руси, слава тебе, Господи, и на Белой, и Малой, все-таки люди богомольные. Но парадокс-то в чем нашего сознания славянского? Я думаю, что даже и мы с вами едва ли сможем объяснить тайну своей психологии. Когда та же самая святыня годами почивает в каком-то храме, это никто не знает и никто не приходит. А ведь мощей-то у нас очень много. Ведь святые-то они одни и те же. И неважно, привезена святыня из далекого, например, российского монастыря. Ведь это же та же самая частица святых мощей. Размер ее не важен. Благодать-то Божия одна и та же. Ну, допустим, это 5 миллиметров, или это там, ну, может быть, полмиллиметра или миллиметр. Скажите, для Бога, с точки зрения благодати Божией, это важно? Нет. Но народ у нас не таков. Он будет измерять, изучать. То же самое, кстати, с паломничествами. Он попробует допроситься кого-то что-то сделать в своем храме. Ну так, сделают. Если мы поедем в какой-либо дальний монастырь, желательно подальше, и монастырь, чтобы был известный, мы с радостью будем нести послушание. Там же Христос
правда же? А здесь же его нет. Ну, как он здесь может быть у нас? Ну, просто это же невозможно.
Христос везде, той же и вовеки, и пребывает всюду, во всей полноте своей благодати. Другое дело, что где-то мы это чувствуем, где-то это мы меньше чувствуем. Понятно, что, например, в очах Божиих подвиг нас, молящихся в этом храме, ну, например, конечно, несоизмерим с подвигом тех, кто когда-либо молился, подвязался и молится, ну, скажем, в Оптиной пустыне или в Дивеево. Мы это осознаем. Но в то же время мы-то идем к Богу и желаем Ему послужить в том месте, где мы промыслом Божиим обитаем. Живем-то мы здесь, мы же не можем вечно находиться в Дивеево, в Оптино или в Псково-Печерском монастыре. Значит, здесь и сейчас, онлайн, в городе Жодино, мы стараемся нести Слово Божие другим людям. Как его нести? Многим говорить вообще ничего не нужно. Потому что если мы начнем что-то говорить, получится, ну, мягко говоря, минимум некрасиво, а то еще и полный бред. Может еще и бред произойти. Потому что бывает, мы такие вещи говорим о православии, что кровь стынет в жилах от, так сказать, текста. Поэтому мы просто рассказываем о том, что есть святыни, есть такие-то праздники, по-простому, по-народному. Никто от нас не ждет какой-то такой вот богословской проповеди, такой догматически выверенной, красивой, ну, чтоб как Иоанн Златоуст проповедовал. Это явление крайне редкое, исключительное в истории церкви. Поэтому мы приносим те дары, которые у нас есть. Вот у вдовицы была лепта, она ее и принесла. У кого побольше, тот побольше. Бог не ждет от нас чего-то превышающего наши способности, возможности и силы на тот момент жизни, в котором мы сейчас находимся. Но мы можем развиваться. И тогда, конечно, Господь будет уже ждать от нас иных плодов. Но на этот момент, вот сейчас, здесь и сейчас, мы можем вот ровно столько принести даров Христу. Минимум, минимум, это касается особенно девушек, у каждой девушки, постарше, помладше, талант пересказа информации. Мы же часами этим занимаемся, по телефону, в жизни, и вживую, и в интернете. Рассказывайте о том, о чем нужно говорить. Вот святыни нашего храма, домашнее задание. Вот сейчас начало учебного года, мы сейчас будем молиться, и у нас сейчас будет линейка после молебна. Домашнее задание раздаем. Домашнее задание заключается в том, чтобы всем рассказать о святынях нашего храма, пригласить людей, помолиться за то, чтобы автобусы довезли их до нашего храма. Вот, кстати, на чудо в Хонях 19 числа в наш город приезжает начальник какого-то транспортного управления града Минска и вопрошает людей, есть ли какие-то проблемы с транспортным обеспечением. Телефоны указаны на дверях исполкома. По городу не развесили, чтобы, не дай бог, кто-то не узнал, но только на дверях исполкома. Я, кстати, в Вайбере могу раскидать. Позвоните, спросите. Что такое? Почему нам трудно доехать до храма? Автобусов нет. Задайте культурно, уважительно, правильные вопросы. Вы это можете сделать. И будет большая польза для людей, которые реально хотят попасть в храм, но не могут из-за каких-то транспортных проблем. Не каждый может, например, прийти, у него нет машины, или выстоять там час-полтора, ожидая автобуса. Выстояли, а автобуса и не было, и не будет. Поэтому наш храм полупустой. Ну, посмотрите вокруг, полупустой храм, к сожалению. А столько святынь. Святынь-то сколько, мощей, десятки мощей в нашем храме. Поэтому мы надеемся, что Господь приведет людей молитвами святых Божьих угодников. Еще раз всех поздравляем с праздником, поздравляем с новолетием. Очень много праздников сегодня. Начало церковного Нового года и нового учебного года в нашей воскресной школе. Память Петра и Февронии. Сплошной праздник. Мы должны радоваться и Бога за все благодарить. Участников поздравляем с принятием святых крестовых тайн. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!